представляет. Семейство Бирсфордов вяло рылось в накопившейся корреспонденции, когда вдруг Таппенс, радостно вскрикнув, выхватил один из конвертов. «Новый клиент!» — важно объявила она. «Ха!» — сказал Томми. «И что же интересного мы можем извлечь из этого письма, Ватсон?» «Да почти ничего, кроме очевидного факта, что мистер, как его, Монтгомери Джонс, не в ладах с орфографией, а значит, получил самое элитное образование». «Монтгомери Джонс?» — переспросила Таппенс. «Что-то знакомое». «Точно. Жанет Сен-Винсент о нем упоминала. Его мать леди Аллен Монтгомери, этакая сварливая католичка, с ног до головы увешанная золотыми крестами и прочими побрякушками, вышла за невероятно богатого плебея по фамилии Джонс».
«Старая как мир история», — заметил Томми. «Так, посмотрим, в какое же время сей джентльмен желает навестить нас». «Ага, в половине двенадцатого».
Ровно в 11:30 дверь в приемную распахнулась, и на пороге появился очень высокий молодой человек с приятным и открытым лицом.
«Послушайте, дружище, могу я повидать мистера Бланта?» — обратился к Альберту.
«Вам назначено, сэр».
«А черт его знает, да, наверное. То есть я посылал письмо».
«Ваше имя, сэр?»
«Монтгомери Джонс».
После непродолжительного отсутствия Альберт вернулся.
«Не могли бы вы чуточку подождать, сэр? В настоящий момент сэр Блант проводит чрезвычайно важные переговоры».
«А? Ну, конечно, конечно», — согласился мистер Монтгомери Джонс.
Надеясь, что на клиента произведено надлежащее впечатление, Томми нажал кнопку звонка на своем столе, и через минуту Альберт уже вводил жертву. Томми поднялся навстречу гостю и, тепло пожав ему руку, проводил к свободному креслу. «Итак, мистер Джонс», — напористо начал он, — «чем могу быть полезен?» Мистер Монтгомери Джонс неуверенно посмотрел на находившееся с ним в комнате постороннее лицо.
«Мой личный секретарь, мисс Робинсон», — пояснил Томми, — «можете говорить при ней. Как я понимаю, вас привело сюда некое семейное дело деликатного свойства».
«Да нет, не совсем», — — возразил мистер Монтгомери Джонс.
— «Вы меня удивляете», —
заметил Томми. — «Надеюсь, неприятности не постигли лично вас?»
— «Нет, конечно, нет», —
ответил мистер Монтгомери Джонс.
— «Ну», — вздохнул Томми, — «в таком случае, наверное, будет лучше, если вы изложите нам факты».
Оказалось, однако, что именно этого мистер Монтгомери Джонс сделать, по-видимому, не способен.
— «Чертовски неловко обращаться к вам с такой ерундой», — промямлил он. «Я, в общем, не знаю, как это сказать».
«Дела о разводах мы не берем», — предупредил Томми.
«Боже, нет!» — воскликнул мистер Монтгомери Джонс. «Я не о том. Просто, ну, чертовски глупая шутка. Вот и все».
«Кто-то сыграл с вами странную шутку?» —
попытался помочь ему Томми. Но мистер Монтгомери Джонс снова помотал головой.
«В таком случае», — не смутился Томми, — «не будем гадать. Успокойтесь и расскажите все, как считаете нужным».
Наступила пауза.
«Видите ли», — решился наконец мистер Джонс, — «это случилось во время обеда. Я сидел рядом с девушкой».
«И что же?»
— подбодрил его Томми. «Она была, ну... ух, я, правда, не могу ее описать. Просто в жизни не встречал более азартной девушки. И очень смелая. Она австралийка. Снимают с подружкой квартиру на Кладжет-стрит. Ну, просто передать не могу, что она со мной сделала».
«Мы представляем, мистер Джонс», — сказал Таппенс. Она уже сообразила, что если заботам мистера Джонса и суждено облечься в слова, произойдет это только при чутком женском участии, а никак не под нажимом излишне деловитого мистера Бланта.
«Мы понимаем», — материнским тоном добавила она.
«Ну вот, для меня это было как гром среди ясного неба», — поведал мистер Монтгомери Джонс. «Ну, что кто-то меня так сразит. Там была еще одна девушка, вернее, две. Одна ужасно веселая и все такое, но уж очень не такой у нее подбородок, а танцует она здорово. Да и знаю я ее чуть не с пеленок, так что чувствую себя с ней как бы в безопасности. Ну, вы понимаете. А вот вторая вообще была из фриволите. жутко забавная, только маман подняла бы страшный шум, да и не хочу я жениться ни на одной из них. Ну, думать-то, конечно, думал, но вы понимаете. А потом, ну, угораздило же меня, сел рядом с этой девушкой и...
«Мир словно перевернулся»,
— подсказала всепонимающая Таппенс. К этому времени рассказ о любовных приключениях мистера Джонса порядком утомил Томми, и он принялся нетерпеливо ерзать на стуле.
«Как вы верно заметили», — восхитился мистер Джонс. «Вот так и было. Только, знаете, боюсь, я ей не слишком понравился. Вот, может, не поверите, но на самом деле я не очень-то и умный».
«Ну, зачем же так скромничать?» — сказал Таппенс.
«Нет, я прекрасно понимаю, что я не находка», — заверил ее мистер Джонс с подкупающей улыбкой. «И совсем не пара такой изумительной девушки. Вот потому-то и решил, что только и остается, что провернуть это дело. Ну, это мой единственный шанс. Она такая, что если уж сказала, то точно сделает».
«Ну, мы, конечно, желаем вам всяческой удачи и прочее», — доброжелательно заметила Таппенс. «Но я не совсем понимаю, чего же вы хотите от нас».
«Господи, господи, разве я не объяснил?» — изумился мистер Монтгомери Джонс.
«Нет», — отрезал Томми, — «не объяснили».
«Ну, как ведь оно получилось, а? Мы разговаривали о всяких загадочных историях. Уна, а так ее зовут, обожает их не меньше моего. Ну и вспомнили одно дело, где все упиралось в алиби. И поспорили, трудно ли его устроить. Ну, алиби, то есть. Я сказал, то есть нет. А это она сказала. Или все-таки я? Черт, кто же из нас это сказал, а?»
«Ну, это не важно», — сказал Таппенс.
«Нет, наверное, все-таки я. Так вот, я сказал, что это чертовски трудно обеспечить алиби, а она заявила, что расплюнуть, стоит только немного поднапрячь мозги. Ну, короче, мы сильно поспорили по этому поводу, и в конце она заявила: давай на пари, я устрою такое, какое нельзя будет опровергнуть. Так на что спорим?»
«Да на что хочешь», — ответил я, на чем мы и порешили. Она чертовски в себе уверена.
«Считай, что я уже выиграла», — говорит. «Я сказал, что она рано радуется. А вдруг, — говорю, — проиграешь, и придется тебе выполнить любое мое желание». Она только засмеялась. «Азарт, — говорит, — у нашей семьи в крови, так что рискнем».
«И что же?»
— спросила Таппенс, видя, что мистер Джонс вроде как закончил и теперь умоляюще смотрит на нее.
«Как? Вы не понимаете? Это же мой шанс! Единственная возможность заставить такую девушку взглянуть на меня с интересом. Вы не представляете, какая она азартная. Прошлым летом они катались на лодке, и кто-то поспорил, что она не спрыгнет за борт прямо в одежде и не доплывет до того берега. Так она тут же и спрыгнула».
«Очень, конечно, любопытно», — вернул Томми. «Но я не совсем уверен, что правильно понял вашу просьбу».
«Да все просто!» — воскликнул мистер Монтгомери Джонс. — «Вы наверняка постоянно занимаетесь такими вещами. Ну, проверяете алиби и выясняете, настоящее оно или нет».
«А, ну, конечно», — согласился Томми. «Сотни раз приходилось».
«Ну так вот, надо, чтобы за меня это кто-нибудь сделал. Сам я ни черта в таких вещах не смыслю. Надо только, чтобы вы вывели ее на чистую воду, и все в порядке».
«Я, конечно, понимаю, что для вас это пустая трата времени, но мне это крайне важно. Я готов оплатить все, необходимые расходы. Ну, вы понимаете».
«Все в порядке», — сказал Таппенс. «Думаю, мистер Блант охотно возьмется за ваше дело».
«Возьмусь», — подтвердил Томми. «Весьма необычное дело, как говорится, свежая струя».
Мистер Монтгомери Джонс издал шумный вздох облегчения, извлек из кармана ком мятых бумажек и, выбрав одну, тщательно ее расправил.
«Вот оно», — заявил он. «Посылаю тебе доказательство того, что находилось одновременно в двух разных местах. Итак, я в одиночестве пообедала в ресторанчике «Бон Темпе» в Сохо, потом отправилась в театр «Дьюк», после чего поужинала со знакомым господином Лемаршаном в Савое.
Но весь этот день я же провела в Касл-отеле в Торке и вернулась в Лондон только на следующее утро, так что попытайся выяснить, какая история подлинная и откуда взялась вторая. «Вот», — заключил мистер Монтгомери, — «теперь вы знаете, что именно я прошу вас для меня сделать».
«Очаровательная загадка», — сказал Томми. «Наивно и непосредственно».
«Вот портрет Уны», — сказал мистер Джон, доставая из кармана фотографию. «Она наверняка вам понадобится».
«А как полное имя леди?»
«Мисс Уна Дрейк. Живет на Кладжет-стрит, 180».
«Благодарю вас», — сказал Томми. «Что ж, мистер Джонс, мы расследуем для вас это дело. Надеюсь, скоро порадовать вас хорошими новостями».
«Ох, я, знаете, прямо ужасно вам благодарен», — сказал мистер Джонс, вставая и пожимая Томми руку. «Просто гора с плеч».
Проводив клиента и вернувшись в офис, Томми обнаружил, что Таппенс задумчиво рассматривает корешки книг.
«Инспектор Френч».
«Что?»
«Инспектор Френч, разумеется», — повторила Таппенс. «Он всегда проверяет алиби. Я даже помню, как он это делал. Нам нужно везде побывать и все проверить. Сначала будет казаться, что все в порядке, но когда мы копнем глубже, сразу же обнаружится нестыковка».
«Да, особых проблем здесь вроде быть не должно», — согласился Томми. «Ну, то есть, если заранее знаешь, что одна из историй вымышленная, то дело, считай, наполовину сделано, и это сильно меня тревожит».
«Не вижу, из-за чего здесь вообще можно тревожиться», — удивилась Таппенс.
«Из-за девушки», — пояснил Томми. «Может случиться так, что она будет вынуждена выйти за этого молодого человека замуж, вне зависимости от того, хочет она этого или нет».
«Дорогой, не мели чепухи. Что бы там ни казалось со стороны, в действительности женщины никогда не рискуют по-крупному. Эта особа ни за что бы не позволила втянуть себя в такое пари и не будь совершенно готова выйти за этого приятного, хоть пусть и пустоголового, юношу. Но поверь мне, она сделает это с куда большей охотой и уважением, если он выиграет пари, чем если ей придется выдумать для него задачку попроще».
«Слушай, а есть что-нибудь, чего бы ты не знала?» — поинтересовался Томми.
— «Нет», —
честно призналась Таппенс.
— «Ладно, тогда посмотрим, что мы имеем», — вздохнул ее муж, придвигая к себе бумажки.
— «Сначала фото. Угу. Весьма симпатичная особа и весьма, надо признать, хорошая фотография, все четко и легко узнаваемо». — «Нам потребуются фотографии других девушек», — заметил Таппенс.
— «Это еще зачем?»
— «Ну как же», — удивилась Таппенс. «Все так делают, показывают официантам 4-5 разных фотографий, и они выбирают нужную».
«Думаешь, так они и делают? Ну, всегда выбирают именно нужную?»
«В книжках выбирают именно ее», — заявил Таппенс.
«Жаль только, что в жизни обычно бывает по-другому», — вздохнул Томми. «Так, что у нас здесь?» «Ага, лондонский вариант, обед в Бонтемпе. 19:30, потом поход в Дьюк, где давали голубые дельфиниумы, корешок театрального билета прилагается, далее ужин в Савой с господином Лемаршаном. Наверное, стоит с ним побеседовать, как думаешь?»
«А что это даст? Если он в деле, то он ее не выдаст. Можно сразу же отбросить все, чтобы он не сказал».
«Ну, ладно, тогда давай второй вариант», — продолжил Томми. 12-часовой поезд с Паддингтона, завтрак в вагоне-ресторане, оплаченный счет прилагается. Ночевка в Касл-отеле, опять же погашенный счет».
«По-моему, все это довольно слабо», — сказала Таппенс.
«Можно купить билет в театр и не пойти на представление. Девушка спокойно уехала в Торки, а все ее лондонские похождения — это сплошная липа».
«Ну, тем лучше, нам же меньше работы», — заметил Томми. «Думаю, никому не повредит, если мы все же потолкуем с господином Лемаршаном».
Последний оказался персоной весьма легкомысленной. Он ничуть не удивился их появлению.
«Опять Уна что-то натворила, да?» — поинтересовался он. «Никогда не знаешь, что выкинет эта девчушка».
«Насколько я понимаю, господин Лемаршан, — начал Томми, — вечером прошлого вторника вы ужинали с мисс Дрейк в Савое».
«Точно», — согласился Лемаршан. «Я помню, потому что Уна особо напирала на время и даже заставила меня записать его».
И с некоторой гордостью он предъявил страничку записной книжки с датой свидания. «Вторник, 19-го, Савой, ужин с Уной». «А где она была до ужина, вы случайно не знаете?»
«Ходила на какое-то идиотское представление. Розовые пионы или что-то в этом духе. Полная, по ее словам, чепуха».
«Послушайте, господин Лемаршан, а вы вполне уверены, что ужинали именно с мисс Дрейк?» Господин Лемаршан изумленно посмотрел на Томми.
«Конечно, я же говорю».
«Ну, может, она попросила просто вас так сказать», — пояснила Таппенс.
«Ну, в общем-то, она болтала что-то такое странное, говорит, как-то, ты вот думаешь, что сидишь здесь и ужинаешь со мной, Джимми, а на самом деле я ужинаю в 200 милях отсюда в Девоншире, как вам нравится. Правда, сейчас многие свихнулись на этих астральных телах, но самое смешное, что один мой знакомый, Дикий Рис, уверяет, что действительно ее там видел».
«А кто такой мистер Рис?»
«Да он мой приятель просто. Он как раз гостил у вторки у тёти, а та хитрая бестия. Ну, знаете, из таких вечно собираются помереть, да все никак не соберутся. Ну вот, Дикий и торчал у ее одра, изображая убитого горя племянника. Он мне говорит, видел эту австралийку, Уну, что ли? Хотел подойти и поболтать, да тетя как раз потащила меня знакомиться с очередной престарелой красоткой в инвалидной коляске. А когда это было?» — спрашиваю. «Да во вторник, — говорит, — ближе к вечеру». «Я, конечно, сказал ему, что быть того не может, но все-таки странно, правда? Как раз в тот вечер, когда Уна говорила про Девоншир».
«Очень странно», — согласился Томми. «А скажите, господин Лемаршан, не было ли тем вечером в Савое еще каких-либо ваших знакомых?»
«Да, да. А гландеры были прямо за соседним столиком».
«А они знакомы с мисс Дрейк?»
«Ну, не так, чтобы большие друзья или что-нибудь в этом духе, но друг друга знают».
«Ну что ж, господин Лемаршан, если вам действительно нечего больше сообщить нам, мы, пожалуй, откланяемся». «Или парень прирожденный лжец, — сказал Томик, когда они с Таппенс выбрались на улицу, — или он говорит правду».
«Да уж,
— растерянно протянула Таппенс. — Я передумала. Похоже, тем вечером Уна была именно в Савое». «Что ж, пойдем теперь в Бонтемпе, — решил Томми. «Голодным сыщикам явно не мешает перекусить. Только сделаем сначала несколько снимков девушек». Однако здесь они столкнулись с непредвиденными трудностями. Все встреченные ими девушки, будто сговорившись наотрез, отказались позировать перед мнимыми фотографами.
«Ну почему все, что так легко и просто в книжках, настолько трудно в действительности?» — пожаловалась Таппенс. «Ты видел, с каким подозрением они на нас смотрели? Интересно, что это, по их мнению, мы собирались делать с их фотографиями? Надо было нам сразу пойти к Джейн».
Джейн, верная подруга Таппенс, тут же вошла в их положение и разрешила Таппенс, порывшись в комоде, выбрать 4 снимка ее бывших подруг, коих она упрятала с глаз подальше. Вооружившись этими образчиками женской красоты, они отправились в Бонтемпе, где их уже поджидали новые трудности и непредвиденные расходы. Томми пришлось давать на чай каждому из официантов, чтобы они только соблаговолили взглянуть на фотографии. Результат превзошел все ожидания. Теперь следствие можно было смело продолжать как минимум в 3 направлениях, поскольку именно столько из изображенных на снимках девушек, по глубокому убеждению официантов, обедали у них в прошлый вторник. После чего непревзойденные детективы Бланта вернулись к себе в офис, и Таппенс углубилась в железнодорожный справочник.
«Так, сначала поезд. Отправление с Паддингтона в 12:00, прибытие в Торки 15:45. Этот дружок Лемаршана, как бишь его, Сорго или Маис, видел ее уже ближе к вечеру».
«Не забывай, мы еще не проверяли слова господина Лемаршана», — перебил ее Томми. Если, как ты говорила, исходить из того, что он друг мисс Дрейк, он мог просто все это выдумать.
Ну, найти этого мистера, — вспомнила, его зовут Рис, — будет нетрудно, — сказал Таппенс. Но у меня предчувствие, что господин Лемаршан говорил нам правду. Я, собственно, не это имела в виду. Вот смотри, Уна Дрейк выезжает из Лондона 12-часовым, снимает в Торке номер в отеле и, может быть, даже успевает распаковать вещи. Потом снова едет на вокзал и прибывает в Лондон, как раз, чтобы успеть на ужин в Савое. Вот, здесь есть подходящий поезд. Отправление из Торки в 16:40, прибытие в Лондон 21:10.
А дальше? — заинтересовался Томми.
— А вот дальше, — нахмурилась Таппенс, — все гораздо сложнее. Есть, конечно, еще полночный экспресс, отправляющийся в Торки с Паддингтона, но вряд ли она бы на него успела.
— А может, машина?
— Хм, — с сомнением протянула Таппенс. — Почти 200 миль?
— Мне говорили, австралийцы водят машину на редкость безрассудно.
— Даже если так... Она вернулась бы в Торки не раньше 7 утра.
— И незамеченной прокралась бы в свой номер, — подхватил Томми. — И еще лучше, небрежно подошла бы к портье и заявила, — мне не спалось, я всю ночь гуляла по окрестностям, так что дайте мне, пожалуйста, счет.
— Томми, какие мы идиоты!
— вскричала вдруг Таппенс.
— Да зачем ей вообще возвращаться в Торки? Достаточно просто попросить кого-нибудь... Ну, знакомого забрать утром вещи и расплатиться, и у нее был бы оплаченный счет с нужной датой.
— Ну что ж, в целом, думаю, это мы выработали весьма здравую гипотезу, — подвел итог Томми. — Теперь нужно самим проехать 12-часовым до Торки и проверить наше блестящее умозаключение. На следующее утро Томми Стаппенс, вооруженный запасом фотографий, с комфортом устроились в купе первого класса и записались на завтрак в вагоне-ресторане во вторую очередь. «Скорее всего, — заметил Томми, — обслуживать нас будет другая смена. Сразу попасть на нужную было бы слишком большой удачей. Похоже, нам придется изрядно покататься в этом поезде, прежде чем мы встретимся с людьми, видевшими мисс Дрейк.
— На редкость утомительное занятие, эти проверки алиби, — вздохнул Таппенс. — Странно. В книгах это отнимает максимум 3 абзаца. Инспектор такой-то просто садится в поезд, идет в вагон-ресторан и беседует с официантами, и все в порядке.
Однако на этот раз удача улыбнулась молодым детективам. Расспросы официанта, принесшего им счет, показали, что он же работал здесь и в прошлый вторник. Соответственно, был приведен в действие метод, называемый Томми 10-шиллинговым, а Таппенс вытащила на свет Божий подборку фотографий. «Мне нужно знать», — объяснил Томми официанту, — «завтракала ли здесь в прошлый вторник какая-либо из этих леди?» И, как в лучших детективных рассказах, палец официанта безошибочно остановился на снимке мисс Дрейк.
«Да, сэр, вот эту леди я помню». Я помню также, что это действительно было во вторник, потому что леди сама привлекла мое внимание к этому факту, подчеркнув, что вторник для нее — самый удачный день недели.
— Что ж, пока все идет неплохо,
— заявила Таппенс, когда они вернулись в купе.
— Думаю, в отеле нам тоже подтвердят, что она действительно снимала там номер. Конечно, доказать потом, что она вернулась в Лондон, будет трудновато, но, может, на станции кто-нибудь ее и вспомнит.
Здесь, однако, им повезло меньше. Расспросив кучу кассиров и всевозможных служащих и раздав с полкроны на предмет завязывания разговора, Томми добился только того, что пара носильщиков вяло ткнули в фотографию, обнаружив в себе смутное воспоминание о том, что некто подобный действительно отправлялся в тот день поездом в 16:40 до города. К сожалению, тыкали они вовсе не в фотографии Уны Дрейк.
«Что, однако, еще ничего не доказывает?»
— уверял Таппенс мужу по дороге к гостинице. — Может, она все-таки ехала этим поездом? Просто ее никто не запомнил. — Она вполне могла ехать и с другой станции, например, из Торе, — заметил Томми.
— Очень может быть, — согласилась Таппенс. — Проверим это после того, как побываем в отеле.
Касл-отель оказался огромным сооружением прямо на берегу моря. Сняв номер на одну ночь, расписавшись в журнале, Томми непринужденно обронил. «Кажется, в прошлый вторник у вас останавливалась наша знакомая, мисс Уна Дрейк».
Лицо девушки, стоявшей за конторкой, немедленно просияло.
«О, да! Прекрасно ее помню! Молодая леди из Австралии, да?»
По знаку Томми Таппенс достала фотографию.
«Смотрите, как она здесь удалась!»
Умиленно прощебетала она.
«О, да!»
Несколько удивленно согласилась девушка.
«Очень хорошо. Нет, правда, хорошо. И какая она элегантная!»
«И долго она пробыла у вас?» — осведомился Томми.
«Всего одну ночь. На следующее уже утро вернулась поездом в Лондон. Вообще-то довольно приличный конец ради одной-то ночи. Но австралийские леди, как я поняла, страстные путешественницы».
«О да, о, очень беспокойный народ эти австралийки», — согласился Томми. — Вечно у них какие-нибудь приключения. Надеюсь, здесь с ней ничего такого не случилось? Ну, что-нибудь вроде как ужина с друзьями, после которого она взялась вести машину, загнала ее в канаву и в результате добралась до отеля только утром.
— Ну что вы! — ответила девушка. — Она ужинала здесь.
— Как интересно, — удивился Томми. — А вы уверены? Ну, то есть, откуда вы это знаете? —
«Да я ее видела!»
«Я только потому спрашиваю, — пояснил Томми, — что думал, будто она ужинала с каким-то своим приятелем в Торке».
«Да нет же, сэр, она ужинала здесь!»
Девушка смущенно засмеялась.
«Я потому запомнила, что на ней было совершенно очаровательное платье, ну вот как сейчас модно шифоновое, все в Анютиных глазках».
«Таппенс, она испортила нам всю картину», — заявил Томми, поднимаясь с женой в номер.
— Не то слово. Хотя, знаешь, она ведь могла и ошибиться. Спросим за ужином у официантов. Вряд ли здесь много народу в это время года.
На этот раз первой в наступление бросилась Таппенс.
— Не могли бы вы подсказать?
— с подкупающей улыбкой обратилась она к официанту.
— Обедала ли у вас в прошлый вторник одна моя подруга, мисс Уна Дрейк? Она, кажется, была в таком модном цветастом платье. Вот это,
— добавила она, показывая фотографию. Лицо официанта тут же расплылось в радостной улыбке. — как же, мисс Дрейк. Отлично, помню. Она еще сказала, что приехала из Австралии.
— И она здесь ужинала?
— Да, в прошлый вторник спрашивала еще... Как здесь развлекаются по вечерам.
Да?
Я посоветовал посетить наш театр, павильон. Ну, в конце концов, она решила туда не ходить и осталась слушать наш оркестр.
Черт, тихонько выругался Томми.
А не помните, в котором часу она ужинала?
Вмешалась Таппенс. Помню, услужливо ответил официант. Она пришла поздновато. «Где-то около восьми».
«Проклятие! Черт побери эту девицу!»
— бушевала Таппенс, выходя из ресторана.
«Томми, все развалилось, а выглядел таким простым и логичным.
Надо было сразу догадаться, что с этим делом возни не оберешься».
«Интересно, есть еще какой-нибудь поезд, а, на который она могла успеть?»
«Ни одного, который бы доставил ее в собой вовремя».
«Ладно».
— сказала Таппенс.
— В качестве последнего средства побеседуем с горничной. Наш номер на том же этаже, где останавливалась мисс Дрейк.
Горничная оказалась женщиной словоохотливой и готовой поделиться сведениями. Да, она прекрасно помнит юную леди, да-да, она отлично вышла на этом фото, очень милая юная леди, такая веселая, разговорчивая, рассказала массу интересного про Австралию и кенгуру. А в половине девятого молодая леди позвонила и попросила налить горячей воды в грелку, а также разбудить ее утром в половине восьмого и принести...
— Чай?
— Нет.
Как принято? Кофе.
— И когда вы пришли будить ее утром, она была в постели?
— уточнила Таппенс.
— Конечно, мадам. А где же еще быть?
— удивилась горничная.
— Ну, может, зарядку делала?
— вывернулась Таппенс.
— Столько народу обожает издеваться над собой с утра пораньше.
— Так, — подвел итог Томми, когда горничная удалилась. — Этого, похоже, не опровергнет уже никто. Из всего этого я делаю один единственный вывод.
подделкой должен быть лондонский вариант.
— А господин Ле Маршан, оказывается, куда более закоренелый лжец, чем мы думали,
— добавила Таппенс. — Что ж, у нас есть способ проверить его рассказ, — задумчиво сказал Томми. Он говорил, что за соседним столиком сидели люди, немного знакомые с Уной, как их Огландеры. Так вот, нам нужно найти этих самых Огландеров и еще, пожалуй, расспросить соседей мисс Дрейк по квартире на Кладжес-стрит. На следующее утро они расплатились по счету и отправились на вокзал. От прежней самоуверенности непревзойденных сыщиков Бланта не осталось и следа. Отыскать Огландеров оказалось сказочно просто. Они значились в телефонном справочнике. Таппенс, перейдя в решительное наступление, заявилась к миссис Огландер и, представившись сотрудницей новоиспеченного иллюстрированного журнала, попросила подробностей о модной вечеринке, потрясшей совой в прошлый вторник. Каковы, миссис Огландер охотно ей и предоставила. Перед самым уходом Таппенс небрежно поинтересовалась.
«Кстати, это не Уна Дрейк сидела за соседним столиком? Неужели правда, что она помолвлена с герцогом Перцким? Ну, вы, конечно, знакомы». «О, немного», — ответила миссис Огландер. «Очень милая девушка, мне кажется, ну. Да, они с господином Ле Маршаном сидели совсем рядом. Собственно, она больше знакома с моими дочками, чем со мной».
Следующий визит Таппенс нанесла в квартиру на Кладжес-стрит, где повстречалась с мисс Марджери Лейчестер, подружкой мисс Дрейк, снимавшей эту квартиру с ней на пару.
«Да что вообще происходит?»
— жалобно вопросила мисс Марджери Лейчестер.
«Уна опять что-то затеяла, а я, как всегда, не в курсе. Ну, конечно, она спала здесь, в ночь со вторника на среду. А вы видели, как она пришла?» «Нет. Я уже легла, но у нее свой ключ. Кажется, это было где-то около часу ночи». «А когда вы ее видели?» «Ну, как когда? Утром, около 9, или скорее 10».
Выходя из квартиры, Таппенс едва не столкнулась с высокой костлявой особой.
«Простите, мисс», — извинилась особа. «Вы здесь работаете?» — поинтересовалась Таппенс. — Да, мисс, каждый день сюда хожу. А когда вы обычно приходите утром? — К 9, мисс.
Таппенс поспешно сунула в костлявую ладонь полкроны.
— А утром прошлого вторника мисс Дрейк была здесь, когда вы пришли? — Ну да, мисс, была. Спала, как убитая, еле добудилась, когда принесла ей чай. — Спасибо, —
пробормотала Таппенс и уныло побрела вниз по лестнице. В назначенное время она встретилась с Томми в маленьком ресторанчике в Сохо, и за завтраком они обменивались новостями. «Встречался с этим парнем по имени Рис», — сообщил Томми. «Все верно. Он действительно видел Уну Дрейк в Торке».
«Понятно», — сказала Таппенс. «Кажется, мы проверили все, что могли. Давай карандаш и ручку. Теперь надо, как это делают приличные детективы, все тщательно проанализировать. 13:30. Она обедает в вагоне-ресторане поезда, следующего в Торке. 16:00. Останавливается в Касл-отеле в Торке. 17:00. Замечена мистером Рисом в Торке. 20:00. Ужинает в гостинице в Торке. 21:30. Просит заменить грелку в Торке. В 23:30 ужинает в Савое с господином Ле Маршаном в Лондоне. 7:30 разбужена горничная в Касл-отеле в Торке. 9:00 разбужена прислугой в квартире на Кладжес-стрит в Лондоне.
Томми и Таппенс молча уставились друг на друга. «Похоже, — первым прервал молчание Томми, что непревзойденным детективом Бланта утерли нос».
«Нет, что-то тут не то», —
горячо воскликнул Таппенс.
«Кто-то из свидетелей обязательно должен лгать».
«Странно. Готов поклясться, что не лгал никто. Они все казались совершенно искренними и правдивыми».
«И тем не менее, что-то мы упустили. Ну, иначе никак. Я уже и о частных самолетах думала, но это тоже ничего не дает»,
— вздохнул Таппенс. «Я начинаю склоняться к версии об астральном теле».
«Ладно», — решил Таппенс.
Я вижу единственный выход — лечь спать. Может, во сне наше подсознание что-то нам подскажет. Оно-то же не спит.
Если к утру оно предоставит тебе разгадку этой головоломки, я сниму перед ним шляпу, — пообещал Томми. Большая часть вечера прошла в молчании. Таппенс то и дело возвращалась к листу с хронологией немыслимого поведения мисс Дрейк. Она исписала целый ворох бумаги, бормотала что-то себе под нос, долго и тупо рассматривала железнодорожный справочник. В результате оба отправились спать, оставив загадку в такой же непроглядной тьме, как и раньше.
— Какая тоска!
— сказал Томми.
— Один из самых скверных вечеров в моей жизни, — откликнулась Таппенс.
— Нужно было плюнуть на все это и пойти в какой-нибудь мюзик-холл, — сказал Томми. — Неважно, в какой шуточке у них, у всех на одно лицо, словно близнецы.
— Вот видишь, такая концентрация на предмете еще себя покажет, — возразил Таппенс. — Ты только представь, сколько пищи у нашего подсознания на ближайшие 8 часов.
На этой оптимистической ноте они и заснули.
— Ну? — — осведомился Томми, проснувшись на следующее утро. — Что сказала твое подсознание?
— Подкинула одну идейку.
— Да ну. И что за идейка?
— Довольно забавная. Совершенно отличается от всего, что я когда-либо читала в детективах. Вообще-то ее заронил мне в голову ты, Томми.
— Тогда это должна быть хорошая идея, — убежденно заявил тот. — Выкладывай.
— Сначала мне нужно послать одну телеграммку, чтобы удостовериться. И до тех пор, Томми, я не скажу тебе ни слова. Догадка совершенно дикая, но это единственное возможное объяснение.
— Ладно, — согласился Томми. — Я пойду в офис. Толпы нетерпеливых клиентов вот-вот разнесут приемную.
Таппенс жизнерадостно кивнула. Целый день от нее не было ни слуху, ни духу, а вернувшись к 17:30 домой, он там ее и нашел, ликующую и чуть не лопающуюся от гордости. —
«Порядок, Томми! Я разгадала тайну этих алиби, возместив нам все 10-шиллинговые и другие вложения, плюс приличное вознаграждение за труды. Мистер Монтгомери Джонс может хоть сейчас отправляться и забирать эту девушку».
«Да какая же разгадка-то?» — чуть не закричал Томми.
«Самая простая!» — ответила Таппенс. «Близнецы!»
«Что значит «близнецы»?»
— А то и значит. Это же единственное объяснение. И ты сам мне его подбросил вчера вечером, упомянув про мюзик-холл. Шуточки, похоже, как близнецы. Я телеграфировала в Австралию и получила нужную информацию. У мисс Дрейк есть сестра-близнец. Вера. И в прошлый понедельник она приехала в Англию. Вот почему умная и смогла заключить пари. Хотела как следует разыграть беднягу Монтгомери. Так что она осталась в Лондоне, а сестра поехала в Торки.
— Думаешь, она очень расстроится, проиграв пари? — спросил Томми.
— Вряд ли. Я ведь уже объясняла тебе. К тому же лавры достанутся мистеру Джонсу, а я всегда считала, что уверенность в умственных способностях мужа — прочная основа семейной жизни.
— Рад, что породил в тебе такие чувства, — заметил Томми.
— Конечно, это не совсем та разгадка, какой бы хотелось, — вздохнул Таппенс. — Нехитроумный обман, какой бы раскрыл инспектор Френч.
— Чушь, — отмахнулся Томми. — Думаю, фотографии в ресторане я показывал официантам в точности так же, как и он.
— Ну, он не тратил столько 10-шиллинговых купюр, и тем более полукрон, сколько пришлось выложить нам, — заметил Таппенс.
— Ну что? — возразил Томми. — Мистер Монтгомери Джонс покроет все с лихвой. Думаю, он придет в состояние такого идиотского блаженства, что, не задумываясь, оплатит самый чудовищный счет.
— Еще как оплатит, — подтвердил Таппенс. — Ведь непревзойденные детективы Бланта снова оказались самыми непревзойденными. — Ох, Томми, я думаю, мы страшно умные. Знаешь, порой это меня даже пугает.
— Следующее дело, которое у нас появится, будет посвящено Роджеру Шерингему. — И им будешь ты, Таппенс, — великодушно сообщил Томми.
— Но ведь тогда мне придется постоянно говорить.
— У тебя это неплохо получается, — заверил ее Томми. — А теперь предлагаю все-таки выполнить мою вчерашнюю программу и отыскать мюзик-холл, причем сойдет первый попавшийся.
шутки у них одинаковые, как близнецы».